ветер в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас мы отправимся в необычный музей. 185 лет назад, зимой 1837 года, сразу после трагической смерти Александра Пушкина, по Петербургу пошли списки стихотворений Лермонтова на смерть поэта. Лермонтов был арестован. В квартире, где он жил, прошел обыск. Спустя несколько дней его перевели на Кавказ. С нашим городом Михаила Юрьевича связывает многое. Здесь он жил, здесь учился в школе гвардейских подпрапорщиков у Синего моста. В Петербурге написаны «На смерть поэта», «Белеет парус одинокий», драма «Маскарад», возможно, навеянная великосветскими маскарадами в доме Энгельгарта на Невском. Но в Петербурге до сих пор нет музея поэта. До революции экспозиция, связанная с Лермонтовым, была создана при Николаевском кавалерийском училище, в которое была преобразована школа подпрапорщиков «Альма-Матер» поэта. С помощью средств выпускников и других жертвователей по инициативе начальника училища генерал-майора де Витта перед зданием Николаевского кавалерийского училища был установлен памятник Лермонтову. Открыть его предполагалось к столетию со дня рождения поэта, но из-за Первой мировой дата была перенесена на 1916. Тогда же Новопетерговский проспект переименовали в Лермонтовский. Недалеко от здания училища на Лермонтовском, на обводном канале у Варшавского вокзала стоит храм Воскресения Христова. При местной воскресной школе создается музей. Здесь и Лермонтов, и история Николаевского кавалерийского училища, и храма при нем. Храм открылся взором как раз в столетие Первой мировой. Со стороны 12-й Красноармейской можно было увидеть барельеф, практически единственный сохранившийся памятник о той войне. О том, как складывалась экспозиция, рассказали те, кто создает, и те, кто помогает создавать музей. Прихожане храма Воскресения Христова Анастасия Дементьева, Наталья Соловьева, офицер запаса Владимир Угодников, ведущий библиотекарь библиотеки «Измайловская» филиала библиотеки имени Лермонтова Анна Логинова и клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала протоиерей Георгий Пименов.
Ну, изначально это был просто мой кабинетик. Вот. А когда обнаружилось Николаевское училище с его храмом, возникла идея создания музея, но все уже кабинеты у нас заняты, и этот кабинет стал заодно и музеем. Это было у русской эмиграции, когда первые эмигрантские музеи были дома у офицеров-эмигрантов. И где-то что-то подобное получилось.
Самый первый экспонат. Как это все вообще началось?
Может быть, самый скромный экспонат. Мы даже хотели сначала назвать наш музей «Музей одной пуговицы». Потому что вот за вами находится пуговица 77-го Тенгинского пехотного полка, которую нам прислали из Ставрополья. Это пуговица с одного из мундиров этого полка, там уж не знаю, с какого точно, наверное, не Лермонтовского, но все-таки тех краев. Вот. И от этой пуговицы вот уже вот у нас 3 стеллажа, все стены, 2 флага. Шашка лермонтовская.
Шашка подобная, как была у Лермонтова?
Это копия, да. Это точная копия лермонтовской шашки, которая хранится настоящая, да, в Пушкинском доме.
А почему вдруг Лермонтов?
В Николаевском кавалерийском училище свято чтили память своего наиболее известного выпускника, поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. И там в 1891 открылся музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Это был первый музей Лермонтова в нашей стране, вообще первый. И это, оказывается, от нашего храма, ну, 700 метров расстояния. Сейчас там ничего нет, на память об этом музее, но вот существует то, что есть. Рядом с училищем стоит сейчас 3 памятника, а стояло 4 памятника. Самый известный – это Михаил Юрьевич Лермонтов, памятник, открытый великим князем Константином Константиновичем Романовым к столетию со дня рождения Лермонтова. Причем деньги на этот памятник собирали сами корнеты по всем полкам. Вот это было вот таким общенародный памятник.
Перед училищем на Лермонтовском проспекте по центру стоит памятник Лермонтова. Рядом с ним по краям бюсты Модесту Петровичу Мусоргскому и Петру Семенову Тяньшанскому, тоже выпускникам кавалерийского училища, уже учившимся здесь. Кроме них еще был 4-й памятник через дорогу военному нашему Николаю Павловичу Достепцову. Вот, но тот памятник утрачен, видимо, уже в вихрях революции. Скорее всего, он, потому что весь в регалиях, весь в царской форме, тот памятник, конечно, был утрачен. Но эти, между прочим, кстати, тоже были разрушены и восстановлены уже потом. Сначала памятники были, кроме Лермонтова, разрушены все.
Петр Модестович Мусоргский тоже учился, да.
Владимир Оскарович Капель. Маннергейм.
Да. Карл Маннергейм, президент Финляндии, это начальник, да, тоже выпускник Николаевского кавалерийского училища.
Евгений Карлович Миллер, который прошел и кадетский корпус Николаевского училища, и само училище, потом был начальником училища, и потом был руководителем после Александра Павловича Кутепова Русского общевоинского союза. Так что вот Евгений Карлович Миллер, это, так сказать, тоже наш человек.
Еще были удивительные выпускники нашего училища. В то время о них знали все, так называемые братья Панаевы. Их было всего 4 братьев, но у нас учились 2 из них. Совершенно необыкновенные, тоже дворянские молодые люди, учившиеся здесь и погибшие в Первую мировую войну. 2 из них, наши выпускники, был даже рескрипт императорский, увековечивающий память братьев и достойное поведение их матери, которая до последнего своего сына поддерживала их всячески вот в их воинской службе. И один погибнет, и следующий идет. Потом 3 кавалеристов погибли все. 4-й был морской военнослужащий. Она его поддержала в его решении пойти на войну тоже. Хотя все говорили, не нужно. Братья Панаевы были удивительные. Борис, Гури и Лев. Вот Борис и Лев учились у нас.
И, конечно, мы не сказали еще о великом князе, мученике Алапаевском Иоанне Константиновиче. Вот вы можете видеть его портрет. Он вместе со своим братом, братьями Игорем и Константином, это алапаевские мученики, которые погибли в Алапаевске вместе с Елизаветой Федоровной. И это тоже выпускники нашего училища, может быть, первые, ну, признанные святые этого училища.
Первая мировая.
Были такие ускоренные выпуски офицеров, которые не 2 года уже учились, по-моему, 7 месяцев или 3 месяца.
Совсем мало, меньше
года. Вот их выпускали и сразу на фронт. И поэтому очень много из Первой мировой войны погибли или потом оказались в эмиграции. Вот именно из этих ускоренных выпусков военного времени.
Еще хочу подчеркнуть, что скульптура, которая находится на фасаде здания храма, если вы обойдете только здание не с Лермонтовского проспекта, а обойдете с другой стороны. Сейчас она уже почти не видна, но какое-то время она открылась. И там как раз стоят 2 даты, 1914 и 1917 год. И там же скульптурные рельефы очень интересные, которые посвящены как раз этой первой памятник, пожалуй, даже единственный памятник, именно войне 1914-16 годов. И посвящен он всем павшим, в том числе и тем, кто как раз закончил училище и пошел на фронт и погиб. И поэтому вот эти даты очень интересны и символичны, потому что 17-й год только-только заканчивается еще перестройка храма. Как раз и эти даты тоже стоят, 17-й год. И скоро будет уже революция.
Уникальный случай, что этот памятник сохранился и пережил, и революция его не затронула, потому что, видимо, он был внутри, и о нем никто не знал. И войну, да, и это уникально. Просто вот в истории есть ли такие где-нибудь еще там исторические объекты, которые вот умудрились сохраниться.
Вот у нас в музее висит фотография с нашей колокольни, и поскольку еще не было застройки, то с нашей колокольни, на ближайшая колокольня к этому, к училищу и к его храму, то храм виден, особенно если приблизить. Вот, а сейчас там застроены уже под новые дома, Вот, и поэтому мы не увидим. Там надо уже, когда закончится, наверное, застройка, может быть, можно будет вокруг этих домов походить и посмотреть. А сейчас внутри храма, что интересно, сохранились доски с именами погибших выпускников, каменные темные доски с такими мраморными, да, золотыми буквами, золотыми именами. И эти доски сохранились внутри, и вообще храм внутри практически весь сохранен, за исключением иконостаса.
Давайте мы расскажем об этом храме.
Собственно говоря, вот в 1826 год это здание было построено как школа кондукторов, то есть офицеров-железнодорожников, которые обслуживали железные дороги под руководством Бетанкура. Храм освящен в честь сошествия Святого Духа, и он так и остался вот этого освящения, и уже после того, как, по-моему, в 1939 году вместо школы кондукторов туда заселилась школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров уже от Синего моста. Храм занимает центральное место, если буква «Н», как бы училище в виде буквы «Н», то вот посерединочке, где эта буква «Н» имеет перемычку, вот там и расположен храм, он так выдается к востоку. Но в училище были и другие, белый зал с именами выпускников, отличников там, да, самых лучших выпускников, да. Там были доски с золотыми вот именами выпускников, отличников, да, кто золотой медалью закончил. Вот. А здесь, в храме, были и сохранились доски погибших.
Частично сохранились, не все доски сохранились, но, слава богу, это стараниями предыдущей организации, которая занимала этот комплекс, видимо, завод, который располагался в этом здании.
То есть они отнеслись к этой памяти?
Да, они, видимо, вот отнеслись с уважением и бережно сохранили, вот, видимо, все, что можно было сохранить. Спасибо им большое, это заводу радиотехнического оборудования.
Что сейчас, какое состояние храма?
Ну, что-то, вот нам нынешнее руководство организации, которая выкупила этот храм, не храм, а вот все училище, готовит его к каким-то своим целям, вот, разрешила послужить там несколько молебнов, несколько панихид и одну литургию. Потом там случилось какое-то исследование, что нужен ремонт. Пока мы не можем туда войти, и статус храма пока открыт. Но, по крайней мере, тоже очень доброжелательные отношения нынешнего руководства.
О чем может идти речь? Как это место может вернуться в культурное пространство города, в духовное пространство города?
Мечтать, конечно, не вредно. Вот. Я уже ехал, думал, а что бы тут можно было, конечно, сделать, если на то будет добрая воля тех, кто выкупил это здание и кто является сейчас его собственником. Помимо храма, здесь можно сделать, конечно, и музей там русской конницы, и музей Лермонтова, которого нет в нашем городе как такового. И, может быть, даже что-нибудь вроде Дома русского зарубежья, как в Москве. Потому что это вот Николаевское кавалерийское училище – это огромная бездна документов, судеб. Это история России и в России, и в зарубежье. Если бы можно было бы под этими стенами это объединить и изучать, и молиться там, и какой-то выставочный комплекс сделать, и какие-то, может быть, залы для конференции, музейного дела, военного дела, тут библиотеку специальную. Это помещение позволяет. Пойдет ли на это нынешнее руководство, дай это Бог.
И восстановить сам храм.
Он имеет, конечно, значение такое для русской культуры, даже не только для русской духовности, но и для русской культуры, потому что когда мы входим вот в храм, и над нами вот такой балкончик, вот эти хоры, с этих хоров пел Модест Петрович Мусоргский, которого мы видим здесь, который гремит на всю Россию и представляет русскую культуру достоевской музыки. Да, достоевской музыки. Есть замечательное такое его маленькое произведение после окончания вот, школы гвардейских подпрапорщиков. Она называется «Полька подпрапорщик». Ну, там есть какие-то выразительные музыкальные ходы. Вот, это было написано после окончания школы гвардейских подпрапорщиков Модестом Петровичем Мусоргским. Thank you.
звучит «Полька под прапорщик», написанная Модестом Петровичем Мусоргским после окончания Николаевского кавалерийского училища в 1852 году. Мы продолжаем наш разговор в небольшом школьном музее Храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Мои собеседники – прихожане храма Анастасия Дементьева, Наталья Соловьева, офицер запаса Владимир Угодников, клирик храма, протоиерей Георгий Пименов и ведущий библиотекарь библиотеки «Измайловская» филиала библиотеки имени Лермонтова Анна Логинова.
Хочется сказать еще спасибо Пушкинскому дому, потому что в свое время, когда вот Лермонтовский кабинет был создан, там и рисунки Лермонтова собирались учениками и преподавателями. Там очень много, да, работ собиралось, исторических каких-то вещей, связанных с темой Лермонтова. И вот эти как раз предметы, эта вся коллекция полностью, она в свое время была спасена буквально, потому что именно руководитель училища, он тогда просто перевел это все именно в ведение, и там поддержали это тоже Пушкинского дома. И поэтому вся эта коллекция полностью сохранена сейчас там. И это очень важный момент, потому что ну, даже у них даже какие-то выставки проводятся, именно посвященные этой теме, и там, когда в полноценном объеме вы видите всю экспозицию, то вы поражаетесь тому, как много было сделано именно учениками и студентами.
Ну, слава богу, Лермонтовская коллекция поделилась с нами изображениями. Вот и Лермонтовская шашка. Это была копия того, что хранится в Пушкинском доме, да, в Лермонтовском фонде. И икона мученика Иоанна Воина, принадлежащая Лермонтову. Вот это, конечно, изображение, но это изображение нам передали именно из Лермонтовского фонда Пушкинского дома. Конечно, мы очень поэтому благодарны сотрудникам этого заведения, как и сотрудникам Лермонтовской библиотеки на Литейном, потому что тоже мы с ними дружим, а уж с Лермонтовской библиотекой на Измайловском мы дружим много-много лет.
Измайловская библиотека, она как раз является частью уже Лермонтовского МЦБС имени Лермонтова, поэтому получается, что мы рядом находимся с этим зданием. И тоже, в принципе, готовы были бы интересоваться, как-то, не знаю, поддерживать эту идею и это здание. Я там, спасибо большое, действительно приглашали туда, и очень много, действительно, очень много интерьеров интересных сохранилось. Голубой такой, голубой с белым зал, и торжественность такая, я имею в храм, но он стал таким залом, где проводились какие-то собрания.
Помещение храма стало актовым залом.
Актовым залом, да, в котором проходило очень много мероприятий как раз уже Радиотехнического института. И поэтому вот интерьер весь вот именно таким и сохранился. Единственное, что иконостас был убран, там, ну, то есть, естественно, престол, но тем не менее вот а сама атмосфера, она-то все-таки там витает в воздухе. И спасибо большое Радиотехническому институту за то, что они все-таки, несмотря на то, что это были советские годы, все сохранили это как память о тех временах.
Значит, ну, про Михаила Юрьевича Лермонтова хотелось бы добавить, что в Петербурге, в принципе, это его основные годы, его ну, славы. Во-первых, поступление в училище военное, 2 года в нем обучавшись, он жил здесь, в Петербурге. Потом при распределении в Лейб-гвардии Гродненский полк, который базировался в Царском селе, там служба. Его до 1837 года, когда уже случилось убийство Пушкина на дуэли, написал он свое знаменитое стихотворение «На смерть поэта» и был царем выслан на Кавказ.
А до этого сидел на Гауптвахте на Сенной площади?
Да, было там.
Здание
21,
сохранилось?
21 день он там сидел за то, что вышел на военный смотр с не такой шашкой, какой надо было. В общем, его славное творчество и его созревание и как военного человека, и как человека высокой ну, культуры, поэта, писателя, художника. Он же великолепные картины писал. Вот они в литературном музее, у нас есть там некоторые из них. И он написал такую картину известнейшую, которая висела в кавалерийском училище 1831 года, атака лейб-гвардии гусарского полка под Варшавой, когда была ну, борьба с польским восстанием. Второй еще момент, что он, оказывается, был и музыкантом. Он прекрасно играл на инструментах, на скрипке, виолончели, фортепиано. И даже музыку пытался писать. Трудно как бы его оценить, так сказать, с одного взгляда это все.
У нас здесь открылся музей Лермонтова. Очень радостно, что оно открылось в воскресной школе при храме. Вот совсем недавно мне встретилось интервью Новелла Матвеева. Кто такие поэты? Поэты в чем-то сродни священникам. Они торопят нас к добру.
В исполнении Анны Герман прозвучал один из самых знаменитых романсов на стихи Михаила Лермонтова. Мы продолжаем нашу встречу в школьном музее храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала с Анастасией Дементьевой, Натальей Соловьевой, Владимиром Угодниковым, ведущим библиотекарем библиотеки Измайловской филиала библиотеки имени Лермонтова Анны Логиновой и клириком храма протоиереем Георгием Пименовым.
Я спрашивала о самом первом экспонате, один из последних.
Недавно пришла раба Божия Алла и говорит, не нужна ли вам картина? Вот она как-то у меня дома ни к чему не лежит, вот рукописная картина маслом. Я говорю, ну давайте придем посмотрим, потому что у нас воскресная школа, там деток хочется, чтобы они живую живопись увидели, вот кое-что у нас висит в коридоре. Вот. Но когда она принесла и открылась эта картина, это просто иллюстрация к Лермонтову, к его стихам, к его герою нашего времени, к его путешествиям по Кавказу. Вот это удивительная какая-то часовня на горе, какие-то две фигуры, которые там стоят и смотрят вдаль. Вот это на голой вершине сосна, понимаете, которая рядом. Оно настолько вписалось, я уже говорю, знаете, давайте мы не в детскую поставим эту, так сказать, в аудиторию, а вот в наш музей лермонтовский. Он говорит, да, пожалуйста, я очень рад, что вам пригодилось.
А это какой-то самодеятельный художник?
Ничего не знаю, ничего не могу сказать. Вот пришла раба Божия и принесла картину. Спасибо ей, рабе Божией Алле, а уж чья эта картина, она не подписана. Но она удивительно попадает вот в лермонтовскую тему.
То есть вообще люди приходят, приносят.
потихонечку и надеемся.
Вот, батюшка, вот например, из Туниса, да? То вот эта часть, это посвящено Николаевскому кавалерийскому училищу в эмиграции. Они были в Галлиполи. Вот эта земля, она из Галлиполи, это я своими руками там набирал, когда мы ездили тогда. Уже из Безерты, из того лагеря, который был в Тунисе, это мы, конечно, тоже заказывали по почте, это моделька. Но вот эти камешки и вот эти вот ракушки, да, это настоящие камешки из Туниса. И настоящие ракушки из Туниса. К нам приезжал батюшка служить, он в Тунисе в этом, как раз в Безерте служит, а у него тут дочка то ли болеет, то ли на лето приехала. И он у нас служил. Я говорю, батюшка, у нас вот тут из Безерты, а у нас, может, что-нибудь там привезете там из Безерты. И он, например, знаете, какие они затейливые ракушки. Может быть, по этим ракушкам ходили вот те русские эмигранты, которые жили там. Это, конечно, ну вот элемент подлинности. Вот эти вот, что вот это настоящие ракушки, это настоящая земля с тех мест, где русские беженцы вот, ну, проводили свои трудные годы. Трудные годы.
Причем они даже собирали, когда деньги на памятник Лермонтову, они же каким образом это делали? Одна из форм, это как раз они выступали, то есть вот как раз с вольтежировкой, и на это покупали люди билеты. Ну, можете себе представить тогда, какой уровень был?
Владимир Литтауэр, тот, который попал в Америку, был там инструктором и коневодом. Вот книжка его есть, «Русские гусары» там, да, называется. Вот он вспоминает там об училище, и потом вот эти навыки, вот это умение, ему там пригодилось просто выжить. Им приходилось вот сказать, то, что они набрали, с этим выживать. Вот, может быть, хотелось два слова сказать, что вот эти солдатики, они там во многом подарены просто нашими ребятами воскресной школы. Вот Бородинская битва, она предшествовала созданию училища, она показала тому, что вот как раз нужно создавать такое училище для офицеров из дворян, да, которые не умели, они были дворянами, они как бы значились там, что они могут воевать, но они не умели воевать. И вот в Бородинской битве и будущие начальники училища первые, да. И так далее.
И родители вот. Наших выпускников. И были вечными друзьями. Солдат, корнет и генерал.
Это девиз их. Николаевского кавалерийского училища. Выпускников. Они были на кольцах у них. Вот эти кольца. Вот. Да, вот эти кольца. Сверху этих колец был выгравирован этот девиз. И были вечными друзьями солдат, корнет и генерал. А кольца, в свою очередь, были сделаны из таких вот металлических, ну, серебряных гвоздей, которые символизировали те гвозди, которыми прибивается подкова к копыту. Поэтому вот это был такой общий их знак. Вот это вот эти серебряные кольца с этим девизом.
То есть все они носили эти кольца как знак действительно отличия о том, что они закончили Николаевское кавалерийское училище. Действительно, это братство, оно продолжалось и потом, и каждый из них был рад встрече, даже если разные выпуски, разные года, все равно это было какое-то единое, я не знаю, единая какая-то семейная привязанность такая вот друг к другу, именно потому что вот это наши, и мы очень рады вас видеть, и неважно, какого ранга были эти люди.
Ну вот в 18-м году, когда батюшку, видимо, расстреляли, судьба училища, судьба храма после?
Храм был закрыт, училище было закрыто, но продолжались офицерские курсы уже как РККА. Несколько лет они были офицерскими курсами, поскольку был манеж сзади, были специальные приспособления для лошадей, там как их подковывать, все эти мастерские, все это сохранилось. Какое-то время даже несколько лет выпускники.
24-й год еще оно было.
Манеж Измайловского полка, который был передан Николаевскому кавалерийскому училищу.
Ну, там за училищем, когда там еще свои были маленькие манежи, до войны, насколько, ну, там разные организации, а вот уже после войны это было, соответственно, вот этот радиотехнический завод, изготовлявший какие-то секретные там материалы.
Ну, ящик был, да.
Да, закрытый почтовый ящик, что и позволило сохраниться, видимо, и храму, и вот этому барельефу на апсиде храма. А вот можно видеть. Храм. Это фактически вот доски какие. Это наши фотографии, вот как они сейчас сохранились. Вот это вид храма, как мы сейчас уже не видим его, потому что он застроен. И, соответственно, вот сколько, 2 года назад это здание было выкуплено в частную собственность.
А насколько все-таки вы считаете реальным воплощение этих планов, тем более, что вы говорите, что все-таки диалог у вас существует?
Я думаю, что, во-первых, у Бога все возможно, во-вторых, действительно, даже вот эта встреча наша говорит о заинтересованности, ну, вот, нескольких людей и горячей заинтересованности и любви к Михаилу Юрьевичу, к русской военной истории и к нашему краеведению даже вот здесь местному. Бог все может. Когда созреют какие-то условия человеческие, то тогда Господь найдет того человека, через которого, не знаю, будет явлена воля Божия. Ну, вообще, мы, как сказать, школьный музей храма Воскресения Христова Варшавского вокзала. В нем главная экспозиция – это Лермонтовский музей Николаевского кавалерийского училища. Ну, вот у нас уже готова следующая, наверное, экспозиция. Это об Адольфе Федоровиче Марксе, замечательном издателе, который вот Лермонтовский 29 напротив нашего храма издавал и первый русский иллюстрированный журнал «Нива» и прочие кое-какие у нас материалы и подлинные книжки сохранились. О Федоре Михайловиче Достоевском, который жил в Измайловской слободе и писал там и «Униженный, оскорбленный», «Дневник писателя». О совершенно замечательном детском писателе Леньке Пантелееве или Алексее Еремееве, «Республика Шкит». Это рядом с Измайловским собором, дом этот, Измайловский дом 7. Вот там было написано «Республика Шкит».
Сама
«Республика Шкит» – это угол Курлянской и Старопетерговского. Это тоже совсем рядом с нами. Другой замечательный, уже тоже советский писатель, возвращающий нас на многие исторические имена, это Валентин Савич Пикуль, который жил, соответственно, на 4-й Красноармейской, там дом 16. Тоже тут очень много материалов про него, можно рассказать, и садик ему посвященный. Мстислав Добужинский жил на 7-й Красноармейской, в 7-й роте. И тот самый замечательный домик в Петербурге, это тут совершенно рядом. Я съездил и увидел все это место, только домика нету, а все остальные дома стоят. В этом смысле, конечно, мы тут просто в удивительно историческом районе, не говоря уже о том, что там, например, гимназия, которая была вторым реальным училищем, там была встреча и Александра Блока с будущей Марией Скопцовой, когда они впервые там увиделись и после этого как-то познакомились, что в этой же гимназии учился и Лев Николаевич Гумилев, который был отпет в нашем храме. Поэтому такие вот исторические параллели и встречи, они удивительны. И это началось, вот это узнавание именно вот с этого музея, с этого нечаянного открытия Николаевского училища и его храма.
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом я спасяни, не перед битвою, не с благодарностью и покаянием, не с благодарностью или покаянием. Я за свою молю душу пустынную, за душу странника в мире безродном. Мою вручить хочу Деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Теплой заступнице мира холодного. Окружи счастье душу достойную, дай ей сопутников полных внимания. Молодость святую, старость
спокойную сердцу незлобному, миру упования сердцу незлобному. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную? Пошли к ложу печальному, лучшего ангела, душу прекрасную, лучшего ангела, душу прекрасную.